Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Слово «вдохновение» в европейской культуре прочно ассоциируется с творческим подъемом, воспарением духа, окрыленностью. Древнегреческий конь Пегас, символ вдохновения, и впрямь был крылат. Правда, мы редко вспоминаем, что родился этот любимец поэтов из туловища Горгоны Медузы, того самого чудовища, которое одним взглядом обращало все живое в камень. Да и работа у Пегаса была рискованной. Он подносил своему дяде, Зевсу, молнии и гром. Что до мощи коня, то она скорее страшит, чем восхищает. Одним ударом копыта Пегас мог выбить из камня источник. Подробней о природе вдохновения, природе мятущейся, порой пугающей, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Премия «Оскар», как рассказывают в Голливуде, стала называться именно так, а не иначе, в 1939 году. Во время ее очередного вручения исполнительный директор Американской киноакадемии Маргарет Херрик, увидевшая золотую статуэтку, воскликнула: «Да чего же он похож на дядю Оскара?» Американская театральная премия «Тони» – это дань актрисе Антуанетте Перри, которую коллеги называли «Тони». С недавних пор в Киеве появилась театральная премия «Бронек».
Поет великая оперная певица Мария Каллас. Сегодня мы побываем на семейном обеде по одному знаменательному поводу. Внучка выдающегося украинского актера Амвросія Максиміліановича Бучми, известный театральный критик, профессор Валентина Игоревна Заболотная, учредила в честь своего деда премию «Бронек» и пригласила к себе домой первого лауреата премии, актрису Киевского театра на Подоле Тамару Плашенко. Тамара Плашенко удостоена этой награды за роль Марии Каллас в спектакле режиссера Виталия Малахова «Мастер-класс Марии Каллас». Валентина Игоревна Заболотная.
Тамарочка, дорогая, Амвросий Максимилианович всегда любил радоваться успехам своих коллег. Должен быть Бронек. Почему Бронек? На Западе говорят обычно Амвросій, и він був Бронеком для рідних, для друзів, для Курбаса. Він був Бронцю, Бронек. Когда я увидела вас в Марії Каллас, я чуть не пала на колени. Я ж помчалась к вам целоваться. Вы были очень смущены этим. Меня это не смущает, потому что я знаю, каких трудов стоит работа актера. А это та самая гривна.
Спасибо большое.
А почему гривна? Люди добрые. Ну, нет измерения актерскому таланту. Я не знаю, сколько надо заплатить Плашенко, чтобы это было адекватно ее работе, адекватно ее таланту. Поэтому гривна. Какая разница?
Валентина Игоревна, я хотела сказать...
Тамара Плашенко.
Мне кажется, ну, что там примешалась Мария Каллас к моему успеху.
Наверное, даже.
Что благодаря ей. Потому что я помню, когда играла Марию Зинковецкую Лариса Кадырова во Львове, и я была тогда еще не студенткой, никем, я просто была зрителем. Я помню, как смещался все время акцент Вот еще Кадырова, а вот уже Мария Зинковецкая. Все аплодисменты, которые шли ей, я лично хлопала Марии Зинковецкой.
Так, кто что пьет? Амвросию Максимляновичу не налили водочки. Я специально в графин перелила. Амвросию Максимляновича обожал из графина. Да, поставь возле портрета и огурчик положи там. Что-что? Хорошее вино.
Красное сухое.
Это то, что вы принесли, да?
Да.
Я очень хорошо помню Охлопкова. Ну, сколько мне было, наверное, лет 7 или 8. Он был у нас, медведь такой громадина. Потом мы куда-то подвозили его в гостиницу, и я сидела у него на руках. Так это как в том кожухе, знаете, он так меня весь покрыл собой. Или, например, открывается дверь, входит очень высокий, очень такой тонкий человек с таким арбузом в руках. Я такого не видела никогда. И с ним красавица-женщина. Это Вертинский, который обожал Бучму, и рядом с ним его красавица-жена, которая была совершенно неулыбчивая. Она берегла лицо от морщин. И это таким холодом от нее веяло, потому что она не улыбалась совсем. Но зато он улыбался.
Я актера почему-то немножко побаиваюсь всех. Я совершенно не имею никакого отношения к театральной сфере, кроме того, что у меня свекровь профессор.
Валюша, перегрешь в эту супницу, хорошо? А потом я буду пампушки сама раздавать. Я очень довольна невесткой. Я Алексею говорю, что ты долго выбирал надежное имя. Потому что мои обе бабушки Валентины, ну, естественно, я, ну и невестка Валентина. Идея этого обеда Алёши и Вали. Валя сегодня утром пришла, и меня дергала, не успеем. Все будет, и все случилось.
Ой, пампушки, какие ароматные. Так это у вас традиционное?
Да. Дело в том, что в голодные годы, послевоенные, когда все по карточкам, вдруг к Бучме приезжают из Канады. Ну что ж делать? Надо ж принимать. И вот постный борщ, и пампушки, и вареники. Вот так пошло. С тех пор так и держимся.
Мне почему-то борщ, вот когда вы поставили передо мной, он мне напомнил львивский борщ. Запах мне львивский. Жмусь.
Мне страшно нравилась спокойная Лотоцкая, рассказывала. Актриса Тиана Франко, тоже львовянка.
Заступкой вчера сегодня.
Она рассказывала, как соседка их спрашивала маму ее. Что это ваша Наталя працює в театре? Чего она там тримается? Грошей немає. Жених який-небудь пристойний? Ні. А, каже, розумію, вона має сатисфакцію.
О, це дуже.
А ваш син займається?
Він сказав, мені вашого дурдома театра не треба. Він окончив ін'яз англійський. І він преподає.
Валентина Игоревна, а вот эти пампушки остренькие с чесноком, они очень хорошо идут вот к этому постному, ну, такому сладковатому борщу в сочетании.
Так специально же делается.
То есть это берется батон?
Да, вот этот багет. Просто я порезала его и потом вымокала. Но юшечка, которая для него делается, это тот же борщ, только без овощей. Щедро хорошего постного масла. Соли.
Домашнюю.
Да, я домашнюю покупаю для этого. И чеснока от души.
А я помню, Валентина Игоревна, вот этот сервиз.
Да.
Мы же когда к вам приходили в вашу роскошную квартиру, которая на углу Владимирской и Большой Житомирской, в царском доме, в Киеве дореволюционные дома называются царскими. Это квартира, которая была квартирой Амвросия Максимилиановича Бучмы. Там все было основательно, добротная мебель. Вот я ее вижу. И просто, знаете, какие-то нахлынули такие студенческие, юношеские воспоминания. Накрывался длинный стол.
Вот очевидно, этот. Он раздвигается на 40 человек.
Да. Сколько людей помещалось. И всегда было так комфортно, по-семейному, чего нам вот общежитским не доставало. И как-то становилось очень уютно, несмотря на то, что вы учительница.
вы наш преподаватель, вы у нас вели театральную критику, специальность.
Да, специальность и теорию драмы. Простите, Антоша.
Валентина Игоревна обращается к внуку.
Несите сюда вареники. Вообще, приехали после войны. Сначала жили в гостинице возле оперного театра на Ленина, там интурист сейчас. И, Антон, тарелки надо наполнить. Я учу тебя, тебе впереди принимать гостей. Принеси в одной тарелке и здесь разложи порцию, посыпь сыром и шкваркой. Вот сыр. Шкварки тоже. И когда предложили Амвросию Максимилиановичу, ему первому предложили в этом доме на Владимирской выбрать квартиру. И вот он вошел в эту квартиру номер один с ордером на осмотр. А в этой квартире помещалось министерство промстройматериалов, где одним из ведущих экономистов была моя тетя. Мамина средняя сестра Галина Ивановна, она умерла год назад. Так вот, эта Галина Ивановна рассказывала, как Бучма смотрел квартиру. Говорит, такой пижон, и так он барски ходил, смотрел, видно, был ужасно смущен, что при людях надо вот ходить, что-то такое смотреть. Но что-то он почувствовал в этой квартире. Потому что много лет спустя уже не стало Амвросия Максимилиановича. Среди лета я ремонт кухни каждый же год надо было хоть чуть-чуть подремонтировать 7 комнат. Одну комнату в год сделаешь своими руками. И я вот вся в милу. Это самое, звонок в дверь, открываю. Женщина, я профессор МГУ, я родилась в этой квартире. Называют фамилию Кособуцкие. Естественно, я ее пускаю. И она говорит, вот в этой комнате было то-то, здесь была операционная. Так тетя, мало того, что потом работала в этой квартире в министерстве, она до войны ходила к гинекологу Кособуцкому в эту квартиру. Ну и рассказывает, ближайшие друзья Булгаковых. И Булгаковы бывали здесь каждую субботу, не каждую, через одну. Так вот, в эту квартиру, когда мы пришли, министерство оттуда выехало, 7 пустых комнат. Вот это все пространство пустое. И ничего. И Новый год 45-й. Елка до потолка, матрасы, накрытые простынями, черный кофе, хлеб и водка. И ужви с нами. И чудный Новый год. Очень веселый, потому что дело шло к победе, и, в общем, это уже ощущалось.
Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Вручение театральной премии Бронек в Киеве».
Когда умер Михасик, сын Натальи Михайловны, Ужвий, она прибежала к нам. Я тогда в школу опоздала, в общем, как-то мама заходит к Ужвий. Она сидит на полу и стягает одеяло. «Что вы робите, Наталья Михайловна?» «А я Михасику ковдру шью, тому что ему там холодно».
Тоже после смерти.
Да. Через 3 дня после смерти она играла «Без вины виноватые». С потерей сына по сюжету, да, с обретением его. Когда он умер, ему было не то 22, не то 23. Студентом математического отделения. Но надо сказать, что Наталья Михайловна чувствовала, что она умрет. И где-то за неделю до смерти она обзвонила всех. Это лето было. Кого застала, попрощалась. Ну, Амвросий Максимилианович тоже готовился к смерти. Он очень тяжело умирал, в том смысле, что он очень долго болел. Паркинсонизм, дрожательный паралич. Результат многих испытаний, жизни. Даже вот украденное счастье на пленке, это он уже был болен. Это уже не то украденное счастье, которое оно было когда-то. Снимали по кусочкам, по чуть-чуть, по еле-еле. Ну и он часто лежал, вообще так любил отдыхать. Роли придумывал, вот пока лежал. Бабушка играет в соседней комнате на фортепиано, а он, значит, что-то себе там проживает, придумывает. И вот это была его, так сказать, манера. И так мы оставили его. Телевизор был включен. По тем временам телевизор, это же вообще... А у нас был Рембрандт. Вы что, вот такой экран, без линзы.
Это 57-й год, да?
56-й. И в этом телевизоре передали о том, что умер Вышня. А он был очень близок с Вышней. И когда мы забежали, мы услышали, что там что-то происходит. Он плакал очень сильно. И стал запускать усы. Ну, навіщо вам вуса? Ну, коли я помру, ви ж виймете у мене протез. І у мене западе губа. І я буду некрасивий в труні лежати. И он умер через 3 месяца.
Знаете, я пересматривала Ивана Грозного. Просто мне в Германии попросили копию привезти. Я вот как-то впервые в таком осознанном состоянии увидела, думаю, что это за лицо? Я сразу не узнала Басманов, Бучма. Меня поразили вот эти фотопортреты. Он в Шевченко или вот этот вот в Арсенале, этот знаменитый снимок у Довженко. И этот Басман, он настолько везде разный.
Он вообще очень умел быть разным. Например, у него менялась длина рук. Ну, рост понятно, но длина рук. То они, понимаете, ниже колен в Джимми Хиггинсе, то это руки Платона Кречета на скрипке, а он умел играть на скрипке сам. Слух музыкальный великолепный у него был. Вообще... слух на интонацию, на тембр удивительно. Вот он герой, любовник, Платон Кречет, или какой-нибудь зачуханный, страшный, сумасшедший Йоселев в фильме «Пять невест». Причем его можно было в гриме даже не узнать. Он снимался в этом «Пять невест», и бабушка, недавно вот они поженились в Одессе, она в крахмальной салфетке несет ему на съемочную площадку обед. Валентина Ефимовна Бучма Бжеская.
А, она сохранила.
Они же вообще не были женаты. Не полагалось оформлять это. Мы же на Вире живем. Ну и попадает на съемки каких-то, говорит, страшные люди, какие-то нищие, какие-то уроды. Со всей Одессы массовку собрали. И вдруг, говорит, один на меня суне и суне и суне, и я уже до стінки, до стінки. И ладно закричати, чу, мавпа, це ж я. Он называл ее не мавпа, а малпа. Не В, а Л, малпа. Оказывается, Курбас так называл свою Чистякову. А они ж были близкими очень друзьями. Что одна красавица жена, что вторая красавица жена. Что одна малпа, что другая малпа.
А что такое малпа?
Обезьяна.
Не, мавпа. Обезьяна. А вот малпа.
Это западноукраинский вариант.
Малпа. Валентина Игоревна, вареники что-то невероятное. Воздушные, тончайшие. Ну, это ж традиционные галицкие вареники со шкварками, с сыром. А начинка – это, значит, кислый творог или картошка?
И картошка.
А, вместе.
Картошка варится в мундирах обязательно для этих вареников. Кислый творог делается из кефира дома. Знаете как? Очень просто. Наливайте чай, пожалуйста.
Звучит фрагмент спектакля «Мастер-класс Марии Каллас». В роли Марии Каллас Тамара Плашенко.
А теперь самая гениальная часть. Исполнитель сделал так, что свет в зале зажигался, когда я еще пою. Медленно-медленно мы вместе просыпаемся ото сна. Зал и я. Впечатление бесподобное. Никогда в истории Ласкала не было такого спектакля. Театр увешан гирляндами свежих роз. В зале все звезды сезона. Тибаль, Дилана Бриджида, Маньяни, Ренье. И я в центре сцены величайшего театра Европы. Полный голос, разбивающий свои рулады. Кто смелится бросить мне вызов? И все они видят меня.
Надо сказать, что он всегда держался от власти подальше. Амвросий Максимилианович Введен имел шанс познакомиться с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Дело в том, что у них были очень милые отношения у Бучмы с Валерием Чкаловым. Чкалов его обожал, и Бучма, соответственно, обожал Чкалова. И вот в Москве Чкалов и Бучма оказались на спектакле в Амхате, по-моему, это было, где был и Сталин. У Сталина своя ложа. Чкалов увидел, что Сталин здесь. Он говорит: я тебя сейчас познакомлю. Не надо. Ну как? Такой случай. Я тебя сейчас познакомлю со Сталиным. И ушел. Антракт. И Бучма видит, что из ложи Сталина выглядывает сам Иосиф Виссарионович, и Чкалов ему машет рукой, и Сталин с интересом смотрит на Бучму. Бучма встал, поздоровался, поклонился, пошел. Чкалов его зовет. Он пошел по проходу и пошел из театра вообще на улицу и ушел.
Не зашел.
Давайте выпьем на дорожку, на коня. Традиционный тост в этом доме за тех, кто первый раз переступил этот порог.
И дай Бог не последний.
Спасибо. Да.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Вручение театральной премии «Бронек» в Киеве актрисе Тамаре Плашенко». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса? Об этом говорим с заместителем председателя Федерального политсовета СПС Леонидом Гозманом и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Краткие новости к этому часу. В Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. На встрече президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко обсуждалась, помимо прочего, проблема Черноморского флота. Медведев также встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В центре Москвы задержаны участники пикета, собиравшие подписи под обращением правозащитников к президенту России Дмитрию Медведеву о помиловании политзаключенных. В Копейске Челябинской области отстранены от должности на время проведения расследования 11 сотрудников исправительной колонии, в которой скончались четверо осужденных, жестоко избитых охраной. В Сухуми один из лидеров Европейского Союза Хавьер Солана обсудил в пятницу с президентом Абхазии Сергеем Багапшем перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Число жертв пожара на судоремонтном заводе в Балтийске Калининградской области увеличилось до 7. Федеральная налоговая служба России предъявила претензии отделениям пенсионного фонда по Москве и Московской области. Сенатор Хиллари Клинтон в субботу намерена объявить о прекращении борьбы за пост президента США, сообщает ее предвыборный штаб. На митинге в Вашингтоне Клинтон призовет своих сторонников поддержать в борьбе за Белый дом сенатора Барака Обаму, который опередил Клинтон по результатам первичных выборов в Демократической партии. Афганистан выразил опасения в связи с переговорами, которые власти соседнего Пакистана ведут с вооруженными группировками талибов. В Кабуле опасаются, что в случае заключения перемирия возрастет число нападений талибов на территории Афганистана. После почти двухмесячного перерыва возобновил свою работу веб-сайт казахской службы «Радио Свобода». Журналисты считают, что это произошло благодаря международному давлению. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. До конца этого часа природа вдохновения. научных справочниках и энциклопедиях слова «вдохновение», как правило, нет. Зато есть слово латинского происхождения «инспирация», что тоже значит «вдыхание». Дать свое субъективное определение этому вдыханию я попросил московского психолога Маргариту Жемкачьян.
Мне хотелось бы в первую очередь разделить вдохновение и творчество, которые часто очень слиты. Творчество – очень тяжелое слово. Слушайтесь, творчество состоит из одних согласных звуков и немых гласных. Мы языком ворочаем, как ложкой в такой густой каше, с усилием. Творчество – процесс грязный, болезненный, в кляксах, с перечеркнутыми строчками. А вдохновение само по себе очень легкое слово. Его почти не надо произносить, такой как вздох отлетает. Подобное состояние, оказывается, может пережить любой заурядный человек – хотя, наверное, заурядных людей не бывает.
Маргарита Степановна, в древнееврейском языке, в древнегреческом языке есть такое слово «боговдохновение». Вы, как психолог, тоже связываете само явление, саму природу вдохновения с Богом?
Кажется, что его вдохнул Бог, потому что вы как бы поднимаетесь над собой. Этот воздух многие могут воспринимать как божественный.
Может ли вдохновение быть разрушительным, а не созидательным?
Вот как я его понимаю, нет.
Я думаю, что Нерон или Калигула испытывали вдохновение, уничтожая, разрушая.
Я недаром начала с того, что я развела творчество и вдохновение. Понимаете, даже творение вот художника, например, там на холсте, или вот агрессора, разрушителя, это действительно вот тот как бы грязный, тяжелый процесс.
Композиция «Inspiration» – «Вдохновение», как его понимает Азиза Мустафа Заде. Вдохновение из первых рук, не в интерпретации психолога, а из уст актера. Правда, с актером Сергеем Юрским я беседовал сразу после длинной и трудной театральной репетиции.
Говорить о вдохновении, говорить о радостях ощущений на сцене или радостях поэтических вдохновений, или любых вдохновений, большой грех, очень вредно для работы. Самый вредный автор для актеров для чтения – это Фрейд. Я им увлекался одно время и знаю, какой вред ужасный он мне нанес. Не мне как личности. Как личности мне он очень интересен и все. А моей работе нанес вред. Умные люди говорят, что вдохновение актерское – это исчезновение или, по крайней мере, уменьшение количества эгоизма в человеке.
Вы не только актер, но и режиссер. От других актеров на репетиции, в спектакле – вы ждете труда или вдохновения?
Весь труд-то и есть вдохновение в этом деле. Потому что какой труд? Гимнастические движения – это вроде не моя забота. Произнесение текста и исполнение мизансцен. У человека неталантливого или невдохновенного – это совершенно пустое занятие. Ну, сел на стул. А этот сел на стул и так сказал текст, что все стало прозрачно.
Сергей Юрьевич, признаюсь, что предложил принять вам участие в этой передаче, поскольку у вас в запасе есть еще одно, третье вдохновение, поэтическое. Вы пишете стихи, вы их публикуете. Мне кажется, что сама природа поэтического вдохновения, в отличие от актерского, глубоко личная, интимная.
Да, я таил.
Кажется, вы не всегда таили. Помню, лет 30 тому в филармоническом зале в моем городе, в Западной Украине, вы читали стихи Пастернака, а под занавес читали свои стихи.
30 лет назад. Это, наверное, был не я, сам Пастернак. Я вам прочту такое полушуточное стихотворение. Оно написано было в Брюсселе. Сейчас, одну секунду, я соберусь, просто переведу стрелки какие-то в мозгу. В такую ночь писать стихи и словословить мир под лунной, но из главы моей чугунной ничто не идет, окроме чепухи. Бессонница, подруга вдохновения, наматывай мне нервы на колки. Тяни, не больно, это пустяки. Костер мой гаснет, подложи поленья. Забываю. Да, вот видите, и забываю даже стихи. Хотел вам на тему. Нет, не могу вспомнить сейчас, не могу, я не собран.
Это тоже Юрский, но в роли цикад и жука-богомола. Коротко об истории этой роли. В 1995 году в московской студии «Свободы» я записал с актером пьесу «Любимцы господина Фабра» о французском энтомологе Фабри и его любимых насекомых. Уже после записи я попросил Юрского, на всякий случай, воспроизвести живые звуки сада. Впоследствии запись не пригодилась, хватило голосов живых насекомых, но в моем радиоархиве сохранилось. Я до сих пор помню, как работали за студийным стеклом челюсти и клешни вдохновенного жука-богомола, слегка напоминавшего актера Юрского. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Тема передачи «Природа вдохновения». Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд не только читает студентам лекции, но и переводит прозу и стихи. Переводит с русского, грузинского, французского. Я спросил доктора Рейфилда, что вдохновляет его в переводческой работе.
Если цинично говорить, то хороший гонорар, очень хорошее вдохновение. Upon the brink of the wild stream he stood and dreamt a mighty dream. He gazed far off. Near him the spreading river poured by with flood abeam. Alone a flimsy skiff was treading. На берегу пустынных волн стоял он, дум велик, полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко.
Звучал концерт Гайдна в интерпретации китайского музыканта Чо Лянь Линя. Мы с режиссером не случайно выбрали китайского музыканта, поскольку мой очередной собеседник Илья Смирнов – китаист, переводчик китайской литературы. Я спросил его, отличается ли китайское поэтическое вдохновение от европейского.
Китайская поэзия – это редчайший, видимо, уникальный пример развития поэтической традиции, практически беспрерывной. Поэтому создалась такая очень концентрированная, насыщенная поэтическая среда, такой своеобразнейший бульон. Проще было облечь вдохновение, очень естественное и сиюминутное, в уже какие-то отлитые образы. Скорее, строка из великого стихотворения вызывала желание поэтического творчества, чем, собственно, переживание. Для того, чтобы как-то ухитриться писать свое имя, нужно было, с одной стороны, во всем последовать традиции и в чем-то минимальном от нее отличиться, чтобы просто твое имя выделилось из этой бесконечной череды ремесленников и просто умельцев писать стихи. С переводчиками китайской поэзии и вообще с любителями восточной поэзии всегда происходит в Европе одна очень понятная вещь. Нам нравится то, что нам понятно. А понятно нам в первую очередь пейзажная лирика, ночь, луна, поэт в лодке. Между тем, особенность китайской поэзии еще одна. В том, что великими стихами там считаются не только такие стихи. Главные китайские стихи, но они могут звучать, вот, например, в подстрочном переводе примерно вот так. В срединной равнине все еще травят оленя. Я кисть свою брошу, боем займусь в колеснице. Крест-накрест затеешь, как планы мне не удадутся. Порывы к борьбе в сердце еще живут. Это очень знаменитые стихи, открывающие одну из самых знаменитых антологий китайской поэзии. Здесь непонятно для стороннего взгляда ничего вообще. Непонятно без комментария практически ни одно слово. И китайцу современному, надо сказать, непонятно. Ну вот, к примеру, типичные китайские стихи, когда поводом к поэтическому вдохновению, я как бы сказал, что это поэтическое вдохновение второго порядка, служит не собственно пейзаж, а пейзаж, увиденный поэтом на картине художника. Но тут нужно иметь в виду, что и художник в Китае никогда не писал пейзаж с натуры. Как можно вот эту природу, нетронутую цивилизацией, прямо перенести на холст? Ее нужно было обдумать, как-то взвеситься, отнести с какими-то нормами, образцами живописи и только потом воплотить на живописном свитке. И вот так же действует поэт цикл стихотворений под названием «К разным картинам». «Горы безлюдны, склоны в прозрачных лесах, возле подножья мрачный осенний туман, горная хижина в белых сквозит облаках, вдоль облаков к дому придет монах».
Но вернемся к европейской поэзии, если еще определенней, к русской. Я хочу представить вам поэта Евгения Карасева. Сам я познакомился с ним в Москве в 96-м году в отделе поэзии в журнале «Новый мир». Евгений живет в Твери. Когда-то был вором-карманником, у него 7 судимостей. 75-го года законопослушный гражданин. Я позвонил ему из Праги и спросил о вдохновении, поэтическом и воровском.
Например, вор-карманник гордится хорошо сделанной кражей. Он хвастается своему приятелю, что украл, например, у фраера соскулы, то есть сложный кошелек был украден, в отличие, например, от кражи, сделанной тем же приятелем откуда-то сверху. То есть кража, совершенная филигранно, котируется на более высоком уровне и доставляет больше удовольствия. Вот я с малых лет занимался карманными кражами. Свой первый кошелек я украл, когда мне было 12 лет. Ну, тогда же я и написал первые стихи. Вот я иногда задумываюсь, а как я примкнул к ворам? Что меня к ним толкнуло? Голод, холод безотцовщины, если, например, то это же лихо хватило и моих сверстников, но они на эту дорожку не стали. А вот, мне кажется, попытка самоутверждения. А стихи — это тоже попытка самоутверждения. Я писал такие опасные стихи, что за них мне могли бы еще лет 5 впаять, то есть столько же, сколько за карманную кражу. Поэтому я испытывал страх при написании стихов, такой же, как и страх, который испытывает карманник, боясь быть пойманным с поличным.
Евгений, а какой кражей вы больше всего гордитесь, ну или гордились?
Ну, таких краж, конечно, немало. У меня одна была очень сложная кража. Можно сказать, из двойных штанов у одного фраера, как тогда называли эту публику, в 13-м маршруте в Москве. Он ходил где-то там от Неглинной, туда к Трубной площади, к Мариной роще. Вот в этом троллейбусе расстегнул штаны одни, у мужика оказались там вторые, пришлось расстегивать и вторые. И только в этих вторых там очко, задний карман был. Одет был плотно человек. И из того кармана я похитил, но по тем временам это были, наверное, приличные деньги, 1200 рублей.
Евгений, а какими стихами вы больше всего гордитесь?
«Поверка» у меня хорошее стихотворение, оно мне нравится. Потом стихотворение, которое понравилось Солженицыну, сказ про Ивана. «Поверка. В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми испариной умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным поверял полтора Ивана, надзиратель. Детина рыжий, такому пахать и пахать, бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух, и снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода, все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Природа вдохновения». Еще один поворот темы вдохновения – болезнь и вдохновение. У швейцарской писательницы Ирены Брежной, родом она из Словакии, но пишет по-немецки, есть такой роман «Псори мон амур» – «Псориаз – моя любовь».
Я работала психологом, исследовала псориаз, и в этом романе, который я написала, я не вдохновляюсь чешуями, а просто то, что чешуи, они находятся на коже, значит, на органе, который нас отделяет от мира, с которым мы коммуницируем. И вот я вдохновляюсь тем, что эти чешуи, к чему они ведут человека. Я ведь встретила псориатиков, которые очень научно относятся к своей коже, которые исследуют свои чешуи и спрашивают себя, ну почему? Это ведь болезнь непредсказуемая, когда она приходит и уходит. И это побуждает к интеллектуальному самопознанию. Один видит в нем, что это происходит, потому что мы живем в экологически нечистом мире. Другой думает, что это выброшено чувство. Конечно, болезнь — это есть партнер, можно с ним общаться, можно его проклинать, можно вдохновляться. Но это для меня становится даже метафорой, улиткой, так сказать, домиком улитки, это или метафора одиночества. Мне очень важно, что там присутствует любовь, это ведь орган, кожа, которым мы сближаемся с другими, это обязательно там должна быть эротика, и она получается естественно, это не какое-то там извращение, что там чешуя и эротика, потому что этот псориатик очень страстно занимается своей кожей, он как будто тоже думает, что это какие-то сигналы из иных планет, или он превращается в революционера, который что-то делает для своего класса псориатиков. Я бы так сказала, псориаз — это место для литературы. Ну, как для русских ГУЛАГ — место для литературы, но так для меня, живя в Швейцарии, псориаз. Моя тема — гетто. Я, конечно, эмигрантка, и я симпатизирую со всеми маленькими народиками в больших империях. И псориатик, и маленький народ. Если можно вообще сказать, что существует так называемая женская литература, там есть тело. Я думаю, что женщина пишет очень много своим телом.
Любовное вдохновение по Монтеверди. Допустим, Ирена Брежна права, и писательницы пишут телом. Ну а как творят женщины-математики? Какое вдохновение движет ими? Говорит новосибирский, в прошлом новосибирский, ныне цюрихский математик Анна Шайденко.
Я довольно рано поняла, кем я буду. А именно в начале 6 класса мы начали изучать геометрию, обычный учебник геометрии для 6 класса. И это было для меня такое открытие, почти шокирующее. Вот красота мысли. Так что, может быть, математика – это именно такая область, в которой такие два фундаментальнейших понятия, как красота и истина, совершенно естественным, неразрывным образом соединяются. Ну, а теперь, когда я уже занимаюсь ею все время, то я знаю, что действительно красота – это просто очень важный критерий. Если чувствуешь, что как-то это все неуклюже, некрасиво, это точный признак того, что надо еще поискать, и только когда вдруг вот есть это ощущение, что «ах, как красиво», вот тут можно считать, что действительно цель достигнута. Теорема не может быть отчасти верна. Она либо верна, либо неверна. И поэтому, когда занимаешься математикой, то это постоянная смена взлетов и падений. Буквально так, когда вдруг в какой-то момент кажется, что наконец-то нашла нужную идею, то ни с чем не сравнимое ощущение, попросту говоря, ах, все-таки я гений. Мне кажется, что механизм вдохновения, он один и тот же во всем. Это может быть одна из таких фундаментальных моих идей, мое убеждение, что одни и те же механизмы двигают всеми нами, и учеными, и поэтами, и музыкантами. Движущая сила – это восхищение.
Музыка синтезаторов, вдохновленных Мусоргским. Вернемся все же, хоть и по касательной, к коню Пегасу, крылатому символу вдохновения. Московская дрессировщица Наталья Дурова работала с разными животными. Запись из моего архива. Наталья Дурова умерла в 2007 году.
У меня работа живая. У нее есть лапы, хвосты, а главное, говорящие глаза. И вот когда мне, дрессировщику, удается убрать в этих глазах отчаяние, боль, страх и привить доверие к человеку, вот это апогей вдохновения, а иногда вдруг вы задумались во время работы своей живой, и тогда может произойти несчастье, потому что дрессировщик всегда должен быть на вы с животным и иметь шоферское зрение.
В этой передаче очень часто звучит слово «бога вдохновения». Есть ли вдохновение у животных?
Бесспорно, бесспорно. И оно иногда зависит даже от погоды. Вдруг повеяло весной или солнечный день. Счастлив человек, счастливо его животное.
Как вы замечаете вдохновение животного? По мановению хвоста, удару лапы или оскалу клыков?
У каждого животного есть выражение. Глаз грустный, собака опустила уши, спряталась. Это не вдохновение, это страх.
Вы работали со слонами, с обезьянами, с попугаями, с бегемотами. Отличается ли вдохновение, скажем, бегемота от вдохновения обезьяны?
Отличается. Вот у меня сейчас 2 бегемота в трупе. Один карликовый по имени Капелька, Каппи. Она прилетела к нам из Швейцарии. А второго подарили в Калининграде. 21-й ребенок в семье. И такое радостное у него выражение, я не могу сказать морда, выражение лица, что вы тоже рассмеетесь.
Наталья Юрьевна, можно ли ваших питомцев, ваших зверей назвать боговдохновенными?
Да, можно. И знаете от чего? Они верят. Верят в человека, что он никогда не принесет им беды.
Лейтмотив этой передачи – запечатленный ангел Родиона Щедрина. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».